Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, беседу Надежды Зотовой с Юрием Беляевым и выпускником детского дома. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о празднике собора Архангела Михаила и прочих небесных сил бесплотных. И в завершение нашей передачи ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 25. О прощении и неосуждении ближних. Препятствием к совершенной любви является не только прямая злоба и неумение прощать обиды, но и простое осуждение. Не судите, да не судимы будете. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Евангелие от Матфея, 7 глава, 1, 3 и 5 стих. Суд, и особенно осуждение, уже и есть то бревно, мешающее видеть в другом человеке образ Божий и любить его. Господь неоднократно указывал, что грех — здесь не что иное, как болезнь, и что он пришел исцелять грешников. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 12 по 13 стих. Господь сам показал высочайшие примеры прощения и отказа судить и осуждать. На кресте он молился за распинающих его, и ранее он не осудил женщину, взятую в прелюбодеянии. Не осудил по преизбытку любви, а такая именно любовь стыдит, пожигает и очищает своим светом. «Кто поставил меня судить или делить вас?» — сказал Господь. И еще. «Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. И я пришел не судить мир, но спасти мир». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 47 стих. Тем не менее, в другой раз Господь не отрекается, что именно Ему принадлежит окончательный суд. Отец весь суд отдал Сыну. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 22 стих. Но поясняет, что суд состоит в том, чтобы свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. А свет — это сам Господь. Я свет миру. Кто последует за Мною, будет иметь свет жизни. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих, 9 глава, 5 стих. Так и мы, последуя Христу, должны светить любовью, светом всепрощения. Только этот свет может быть нашим судом. Теряющий неомраченную, всепрощающую любовь лишается силы, предохраняющий мир от гниения. «Вы соль земли, — говорит Христос, — если же соль потеряет силу, то есть любовь, она уже ни к чему не годна. И далее, вы свет мира, Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, 5 глава, с 13 по 16 стих.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Работая с молодежью». Сегодня мы беседуем с Юрием Васильевичем Беляевым, педагогом, посвятившим свою жизнь реабилитации детей-сирот. Здравствуйте, Юрий Васильевич!
Здравствуйте!
Это не первая наша беседа. Мы уже неоднократно с вами встречались, наши радиослушатели вас знают, конечно. Но мы продолжаем цикл передач и продолжаем говорить на самую важную тему о работе с детьми, тем более с детьми-сиротами. Это очень важное дело. Пожалуйста, расскажите вот на сегодняшний момент, у нас сегодня еще один гость, мы его сейчас представим нашим радиослушателям. Принято говорить о том, что вот молодежь у нас не пойми какая, даже в семьях дети, которым или мало уделяли внимания, или наоборот слишком много, что молодежь ничего не интересует, что очень испорчено телевидением и прочее, прочее. Мы знаем совершенно другие ситуации, когда Господь в жизни присутствует, вот в таких семьях или рядом вот с такими детьми, то все управляется по-другому. Вот, пожалуйста, что вы можете об этом сказать и о нашем сегодняшнем молодом госте.
Да, действительно, мы в приходе отца Дмитрия Смирнова занимаемся уже больше 20 лет этой проблемой. Она свойственна нашему приходу, потому что в свое время храм Митрофана Воронежского существовал как сиротский храм, был построен на средства купца Митрофана Семеновича Грачева при детском приюте, и эта деятельность для нас очень так характерна. Мы стараемся уделять вот этой вот проблеме много внимания, для чего мы посещаем детские дома с миссионерской целью, приюты, школы-интернаты, посещаем в Москве, в Московской области и в Петербурге. Вся наша деятельность началась, как я сказал, уже больше 20 лет, где-то в 1990 году, с поездки в Санкт-Петербург, когда только там возродился Валаамский монастырь, и мы вот во время пребывания там в монастыре в этом познакомились с ребятами из детского дома, у нас завязалась с ними дружба, мы крестили этих детей, вот ездили к ним ежегодно, один раз в год, как правило, иногда и два раза, и даже и три раза в год. И сейчас вот эти дети выросли, им уже больше 30 лет, уже некоторые завели свои семьи, и вот наша вот такая вот миссия продолжается с детьми. Мы посещаем с такой миссионерской целью несколько детских домов в Санкт-Петербурге, в том числе вот один из детских домов, в котором вот вырос практически, наверное, с 4 лет наш вот гость Роман. Ну вот, можно его спросить вот о его жизни.
Да, Ромочка, здравствуй.
Здравствуйте.
Ром, сколько тебе сейчас лет?
16.
Вся твоя жизнь, она прошла в Санкт-Петербурге, да?
Ну да.
Ну вот расскажи о себе, как складывалась твя жизнь.
В 4 года я попал в детдом. До этого я в 2 года был отнят от матери, попал в дом малютки. В 4 года меня отправили в детский дом. Там я был до сегодняшнего дня.
То есть ты в одном и том же детском доме был?
Да, да, да.
Вот скажи, пожалуйста, сама обстановка, сейчас ты уже взрослый человек, много понимаешь, уже много, наверное, обдумал. Вот обстановка в вашем детском доме, она какая вообще была вот за все эти годы?
Ну, установка была, ну, более-менее. Было разное, и плохое, и хорошее.
Рома, ты же понимаешь, что и плохое, и хорошее бывает и у детей в обычных семьях. Иногда бывает так много плохого, вроде даже вот и при наличии папы и мамы, это такое дело. Вот, а что хорошего было? Вот встретила ли ты хороших педагогов, заботливых, которые действительно душу вкладывали? Или вот у вас такого не было? Есть ли у тебя настоящие друзья?
Да, педагоги, безусловно, они были и есть. До сих пор они работают, вот, прекрасные педагоги. Многие с высшими категориями, с высшими образованиями у нас.
Я вот. Думаю, в это время ты не думал о категориях и об их образовании. Вот кто душу вкладывал, кто теплоту такую давал?
В основном все педагоги вкладывают душу.
Да, то есть вот. Действительно любят свое дело?
Да, все, безусловно, любят детей.
Ну вот есть какие-то самые близкие, которых ты навсегда запомнишь, даже вот когда уйдешь?
Да, есть такие люди. Была учительница математики, она сейчас погибла в автокатастрофе.
Совсем недавно?
Да, в марте это было.
Это, наверное, первая такая потеря, да, в жизни?
Да, 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 под Вологдой, в Череповце.
Дети очень переживали, конечно.
Да, конечно, многие получили большие травмы.
А скажи, пожалуйста, Ром, вот мы почему тебя пригласили, с тобой встретились? Потому что, несмотря на твой возраст такой отроческий, да, тебе 14 же, да?
16.
А, 16 уже. Ты интересуешься не просто, ты человек православный, и свою жизнь хочешь строить так, чтобы послужить церкви русской православной. Как это получилось? Каким образом ты смог обрести веру? Может быть, кто-то в этом поучаствовал? Как стал верующим человеком? И почему такой сердечный интерес и такое влечение именно к православию?
Ну, я в детстве думал о мире, о том, как все устроено. Ну и дошло до мысли, что не может мир просто так сам по себе с помощью эволюции, так сказать, вот. Ну и пришел к выводу, что есть высшие силы. Потом я, в общем, выбирал многие вероисповедания, я просматривал там. Ну и...
Ты шел такой поиск внутренний, да?
Ну как бы да, где вот я вера правильная, потому что любая вера говорит, что вот они правильные, а все остальные неправильные. Ну, я остановился на православной церкви, вот. Тем более, наша Россия была издавна православной страной. Ну и потом князь Владимир из всех вероисповеданий выбрал именно греческую православную веру. Когда я вот зашел в православную церковь, меня поразило какое-то новое состояние души, что просто так это не могло быть. Ну, в общем, это необычный храм, так сказать, необычный дом. Что-то в этом храме, значит, есть. Потом к нам в детский дом ходил священник. Когда я вот его первый раз увидел, то почему-то решил, что стану таким же, как он.
А что тебя в нем так поразило и вот так вот тронуло тебя?
Поразило тем, что этот человек отличается от других.
Если можешь, сформулируй. Чем отличается?
Ну, отличается разговорами, манерами, задумчивым таким взглядом, любовью.
Самое главное, а в чем проявлялась эта любовь? Ну, наверное, в каком-то очень личном отношении к вам, таком искренне заинтересованном,
да,
неформальном.
Да, он когда вот приходил, он всегда улыбался, там вот, что многие, сказать, взрослые не делали, потому что уставали у нас работать. Вот, он всегда улыбался, потом про каждого человека спрашивал, как у тебя дела, вот как там у тебя родственники. Потом вот он многие требования, вот, которые выполнял бесплатно нашему детскому дому. Многие наши выпускники впоследствии ходят вот только к нему. Ну и как бы вот была вот эта трагедия. Он как бы там...
Трагедия с гибелью преподавателя.
Преподаватели, да. И он все бесплатно ей похороны сделал, все бесплатно отслужил. И он был всегда другом, ну и есть, нашего детского дома.
И это он тебя поддерживал и поддерживает в таком стремлении свою жизнь связать напрямую вот в служении церкви нашей?
Ну, как бы да, но сейчас я уже, я сначала ходил к нему в приход, потом я нашел свой приход именно, где меня приняли пономарить там.
То есть тебя взяли в алтарь?
Да, меня
взяли
в алтарь.
То есть ты уже небожитель, можно сказать, этой чести мало кто удостаивается, да. Ну, в смысле, это особое ведь служение находиться в алтаре.
Да, да, да.
А какие у тебя были вот эти мысли, чувства, когда ты первый раз вошел в алтарь, ты помнишь?
Да, ну, сначала одна женщина подошла со мной к священнику и попросила, чтобы вот меня взяли в алтарь. Священник согласился и принял. Меня прошла служба, вот, но я в алтарь очень боялся входить, потому что я думал, так сказать, не знал, можно ли туда или в определенные моменты только входить можно. Ну, в общем, когда я первый раз вошел в алтарь, то что-то такого в душе было необычное, необъяснимое вообще. Такого состояния души не было нигде.
То есть ты это почувствовал?
Да, четко. Да, да. Сейчас этого, правда, состояние уже со временем стало угасать. но вот это мне запомнилось на всю жизнь. И вот первые мои службы, они вот были вот как вот, как будто я вот служил прям на небе, как будто вот летал в алтаре.
Ну, а ты потом об этом говорил когда-нибудь еще с кем-то из священников?
Да, я задавал вопросы, почему вот это чувство у меня благости стало пропадать, но им не объяснили.
Ну, и что-то тебе объяснили, что ты для себя понял?
Ну, объяснили, что Бог это чувство он дает любым людям. Там.
Называется призывающая благодать.
Да, да. И что вот сначала Бог, так сказать, все, что человек не попросит, это до принятия крещения, он ему все подает, чтобы человека привести в церковь. И когда он уже, так сказать, уже покрестится, уже и первые службы он у него пройдут, то потом уже Бог дает, чтобы сам уже человек уже потрудился.
И так это во всем. Ты же, наверное, мечтаешь быть священником.
Ну, священник – это очень трудный путь и большая ответственность перед Богом, потому что нужно учить людей, как правильно жить, когда сам человек еще толком не разобрался в своих проблемах. Но пока на сегодняшний день я хочу служить Богу диаконом. Не знаю, как у меня получится на всю волю Божью.
Просто вот потом этот принцип духовной жизни, он повторяется в жизни каждого верующего человека. И также вот, допустим, священник в таинстве рукоположения получает тоже священническую благодать, а потом, и это касается любого верующего человека, когда мы только приходим в храм, это необыкновенная радость, все легко, а потом, конечно, колоссальный труд. И в этом труде, как ты знаешь, это вот в это самое ценное для Бога, как сказал Иоанн Креститель, что Царство Небесное нудится, то есть дается большим усилием. Вот это усилие, это самое ценное, что есть. Поэтому, ну, слава Богу, здорово, что, несмотря на свой возраст, юный такой, скажем, у тебя уже есть такая внутренняя духовная сосредоточенность, ты в состоянии в себе, ну, какие-то вещи отследить, проанализировать, это очень важно. И вот дальше, как вот складывались твои размышления о своем дальнейшем жизненном пути? Тебе подсказывали, помогали, или как ты сам вот определялся, что ты хочешь дальше делать?
Безусловно, я вот спрашивал советы у священников, которыми я там прислуживал, вот, они мне помогали.
Ну и как дальше ты решил, что следующие шаги? Вот сейчас ты закончил 9 класс.
Да, сейчас я закончил 9 класс.
Ром, вот у вас обучение школьное, оно в обычной школе или прямо у вас в интернате, в детском доме?
Школа обычная, общеобразовательная, куда ходят и многие домашние дети.
Ты с 1 класса в эту школу ходишь, да?
Нет, всю начальную школу у нас было домашнее обучение. Потом в 5 класс мы пошли уже в общеобразовательную школу.
Тогда вот несколько слов вот о трудностях, с которыми ты столкнулся, когда пошел в общеобразовательную. Когда ты столкнулся, как ты называешь их, домашними детьми, вот эта разница между вами и ними, вот и как тебя принимали обычные дети, вообще как складывались отношения, в чем для тебя, ну скажем так, большие самые сложности были в адаптации вот в школе, в обычной?
Ну, как бы детский дом, он, в принципе, дети похожи, в принципе, и там, и там. Вот.
Ну да, 2 ножки, 2 ручки, головка, глазки, все так у них.
Характер, в принципе, одинаковый. Таких прям сложностей я не почувствовал. Тем более, одно дело, когда вот в духовном заведении там одни люди, а в светских одинаковые, совершенно с определенными там грехами, пороками.
Ну, вас принимали нормально, дети приняли, вот, когда вы пришли? Или приходилось себя защищать, как-то вот свой авторитет, как это вот в новом коллективе?
Ну, первое время с нами, естественно, никто не общался, вот, как-то так стеснялись. Потом уже сами уже потянулись, все-таки уже как-то неловко, что есть новые люди, которые как-то... Ну, сначала все думали, что детдомовцы – это в основном какие-то ободранные, голодные дети, которые будут там деньги просить, там еду. На самом деле это не так. Сейчас государство очень много выделяет денег на то, чтобы вот своих детей дать хорошее образование и из них вырастить нормальных, порядочных людей. Так, в принципе, сложностей вот таких не было.
А вы со своей стороны, вы более независимые, у вас, так сказать, есть свои особенности. У вас не было такого, что, допустим, вы могли быть более агрессивными, наоборот, подмять под себя там значительную часть, такого не было?
Это все зависит от характера человека.
Нет, я имею в виду вот тебе, ну, не тебя конкретно, а ваших ребят.
Ну, безусловно, у нас как бы так у детдомовцев льготы есть, что там, допустим, если кто-то из домашних обидит детдомовца, то потом у него
наших
проблемы
бьют,
будут.
Да?
Да, да, да. То потом детдомовцы, естественно, соберутся, отпинают одного.
Такое было, да?
Такого не было, но все об этом знали, что сирот трогать нельзя.
А вот внутри детского дома, вот как ты вот возрастал в этом окружении, там много было сложностей, конфликтных ситуаций?
Да, безусловно, они были. Но это были, когда я был совершенно маленький ребенок. Назвать это слово дедовщина, это, конечно, будет не очень хорошо, потому что такие дедовщины, как вот по сравнению с армией, такого не было. Но конфликты бывали, как и в любом обществе. Так же, как и в школах, есть дети, которые агрессивные, а есть, которые вот маменьки, сыночки, все такое.
А вот с какого возраста ты стал задумываться об устроении мира, вот как ты говорил, о вот таких серьезных вопросах веры?
7 лет где-то. У нас много людей было в детском доме верующих, а они вот постоянно там вот говорили там о церкви, о Боге. Я тогда Бога совершенно не знал, но мне стало интересно, что они вот такого говорят.
А они, на твой взгляд, почему стали верующими? Вот благодаря тому, что их окормляли, вот приходили священники или верующие педагоги, откуда вот в твоей среде ты так задумывался, вот столько верующих детей было?
Ну, многие приходили дома, и потом, насколько я знаю, в 90-е годы церковная литература стала печататься очень много, и многие стали приходить к вере. Вот. Ну и к нам, естественно, тоже в детский дом шли верующие люди. В одно время их было очень много, что не очень хорошо отражалось на воспитании детей, потому что верующие люди, они очень такие были мягкими, но так здесь задумываться им нельзя.
Там я имею в виду мягкие уси-пуси, вот сюсюканье.
Да, что вот вы деточки, там сироточки, что вот так кричать нельзя, что вот любовь. А у нас просто наши дети сбегали, там обзывали, там все делали, а эти верующие люди ничего толком не могли сделать.
То есть устремления, желания такие были благие, а, так сказать, механизмов они не имели, не умели этого. То есть любовь разумная должна быть и с хорошим опытом. Да. Вот. А еще один очень деликатный вопрос. Ты с детства думающий человек, это надо тоже понимать, что это дар Божий, понимаешь? У тебя глубина такая, которую какие хочешь, семейные, несемейные дети, люди, не все имеют. У тебя не появилось некой такой, ну, как бы, вот обиды на весь мир? Вот когда ты стал думать о присутствии Бога, несправедливости человеческой, вот такие мысли, что вот почему у тебя так же и сложилось? Такое у тебя было? Такие мысли, конечно же.
Сначала мысли такие были, но потом я стал читать Священное Писание, но много чего оттуда понял. Понял, что нам дана свобода выбора, и понял, что каждый человек понесет за свои дела ответ. И понял, что в мире есть много чего хорошего и плохого. И что Бог — это любовь. Вот это меня поразило. И это я выделил из всех таких религий, потому что везде в других религиях Бог — это какой-то там злой какой-нибудь, ну или какой-нибудь...
Строгий, да.
Строгий какой-нибудь там, вот да, царь такой. А вот в христианстве меня поразило, что это вот Бог — это любовь. Что вот возлюби ближнего своего как самого себя, что нужно молиться за своих врагов. И вот такого много чего.
И тебе это было близко, и оно легло на душу?
Да.
А вот тоже опять, с какого возраста вот ты стал читать Писание священное, вот так это все воспринимать?
Я в детстве читал детскую Библию. Потом я стал думать, что Священное Писание не нужно. Я думал, что эта книга только для священников. Потом я столкнулся с протестантами. Они меня это вразумили, сказали, что Писание читать нужно обязательно. Ну, потом я от протестантов ушел, что увидел, что они там много чего не того.
А как ты это увидел? И чего не того, вот интересно.
Ну, сначала, как бы, я даже одно время хотел уйти к ним туда, потому что они показывали, допустим, что вот покажи нам в Библии, где нужно поклоняться иконам, покажи нам в Библии, где нужно молиться за умерших людей, покажи там в Библии, где про мощи сказано и про много чего другого.
И у тебя уже сразу это протест вызывало, да?
Да, потому что в Библии я этого не находил. Потом я...
А вокруг ты видел, что в церкви в нашей это
да,
все
да,
есть?
Да, да, да. Я стал эти вопросы задавать священнику, которому я вот в это время понамарил. Ну и как бы вообще полностью уходить из православной церкви я не собирался, потому что вот это чувство, вот, которое я почувствовал в момент крещения и вхождения первый раз в алтарь, я бы это не променял бы ни на что. Мне вот этот священник показывал вот такие строки, где вот в Библии вот это написано. Ну и я уже потом отвечал протестантам, они молчали, ничего не могли ответить. Потом я в интернете набирал диспут православных с протестантами, ну и это как бы там много чего взял тоже. Себя.
Но ведь соблазн был некий, да, ведь потому что это одна из самых, можно сказать, безобидных сект, но у них есть такая некая атака любовью, это называется.
Да,
и у них
да.
Есть действительно по-настоящему свои внутри как бы отношения, но как бы это не есть истина, поэтому...
Да, истина это, она-то не есть. Потом вот почему я хотел уйти от православной церкви, из-за того, что я вот сталкивался с этими, со свечницами злыми, которые там ворчат, все такое, на коврик наступил, там свечку через левое и что передал, это большой грех. Вот мои знакомые вот из-за таких свечниц уходили из православной церкви.
Ну, вот тоже, вот сейчас, когда ты вот себя со стороны немножко слушаешь, вот уже представь, это вот из-за таких второстепенных вещей можно лишиться того, что ты обрел вот в алтаре, в крещении. Разве сопоставимо какое-то злое слово бабули, может быть, потрепанной жизнью, может быть, в чем-то ущербной, несчастной? Ну, всякие бывают там, ну, раздражительной, может быть, и злой. И разве это сопоставимо? Вот такой пустяк, как там недоброе слово, и вот тот гигантский дар, который дается от Бога. То есть это получается, как бы за деревьями леса не виден. Это говорит о слабости веры. Если люди смогли из-за такого уйти, значит, они не были укреплены. Значит, они не стойкие, не солдаты еще, как говорится. Я думаю, ты это понял быстро.
Ну, как бы да, я это понял, но я вот уже говорил, что я вот это бы чувство не променял бы ни на что, и, естественно, полностью из православной церкви я бы не ушел. А то, что вот касается протестантов, мне и, конечно, честно говоря, жаль в какой-то степени, хотя у них вот самое главное, то, чего у наших, у православных нету, протестанты читают ежедневно Библию.
То есть знание материала, мягко говоря.
Да, в этом они выигрывают нас, православных.
Это законный упрек, с одной стороны, с другой стороны. У них такое штудирование, что часто, если живой диалог возникает, это такое мышление блоками, но, знаешь, тоже уже как бы замыленность некая. Они все равно не настроены на то, чтобы услышать. Они настроены на то, чтобы выдавать из себя, как робот, в некотором смысле, целыми блоками текст и за него держаться. И, понимаешь, получается, что вроде положительная вещь, она становится препятствием. Он так уже промыт, что он живого слова, вот истинное православие, он не слышит и не готов ее услышать, и не хочет ее слышать. Тогда какой смысл в таком знании текста Священного Писания, если наоборот уже становится преградой? Понимаешь, как вот один человек как-то задавал вопрос очень опытному священнику по поводу дисциплины. Вот у старообрядцев-то хоть все так жестко, они там сохранили много, у них дисциплина. Он сказал, ну если искать дисциплину, то лучше в спецназ идти, там еще больше дисциплины. На что ты настроен? На второстепенные вещи или для тебя все-таки важна истина? Ну, в принципе, законный упрек, что да, к сожалению, мы, бывает, мало знаем свою веру. Это касается всех. Но вот видишь, ты молодой, у тебя еще, кажется, все горизонты открыты, и ты уже с детства серьезно настроена. Это опять же, вот эта вот тяга ко всему, это дар Божий, это тоже надо понимать. Ну вот расскажи дальше о своих планах и как вот для тебя внутренне выстраивается видение вот дальнейшей своей жизни и твои желания, самое главное.
Ну дальше, вот после окончания школы, я собираюсь поступать в гимназию при Варенском монастыре. Там я уже сдал экзамены и прошел собеседование.
Ты сам нашел эту гимназию?
Да, я нашел в журнале Московского патриархата вначале. Потом меня это заинтересовало и стал искать ее повсюду. В том числе книги, интернет и все, и прочее. После окончания, если меня туда примут, в эту гимназию, я собираюсь поступать в Санкт-Петербургскую духовную семинарию. А потом в академию, если меня туда возьмут. А потом я собираюсь вот тоже работать с детьми-сиротами.
Ром, вот мы говорили о людях, которые повлияли на тебя, о этих встречах, ты вот говорил о священниках, а вот как тебя жизнь столкнулась с Юрием Васильевичем Беляевым, вот, который сейчас принимает непосредственное участие в твоей жизни? Вот скажи несколько слов об этом.
Ну, с Юрием Васильевичем я познакомился близко совсем недавно. Юрий Васильевич приходил к нам в детский дом, вот с миссионерской деятельностью, и он беседовал с нашими детьми, дарил там им крестики, рассказывал о вере. В принципе, я так с ним не общался в первое время. Потом Юрий Васильевич пришел со своим приемным сыном Артемом. И мы с ним познакомились. Я рассказал, что я планирую поступать в Варенскую гимназию. Юрий Васильевич мне предложил, что если ты хочешь, то предлагаю тебе пожить вот у меня. Там вот и помочь тебе в поступлении. Я уже принял решение, что я буду жить у Юрия Васильевича, если он согласится.
Вот. То есть вот так вот на этой почве вы и сошлись, как говорится.
Да.
Ром, с тобой мне было очень интересно беседовать. И знаешь, вот кажется мне, что ну, то, что Господь тебя точно не оставляет, не оставит, это очевидно. Все сложится наилучшим образом. Надо в это вот просто поверить. У тебя все будет хорошо. Даже если какие-то временные трудности будут, главное не опускать руки, значит, так надо будет. Мне кажется, все обойдется, и поступишь, и все так и будет. Только вот бей в одну точку, что называется, и побольше молиться, конечно. Юрий Васильевич, тогда вот в заключение нашей беседы, что бы вы могли еще добавить?
Ну, я бы сказал, что вот такое ясно выраженное желание пойти духовным путем, оно, конечно, очень редко встречается вот у молодежи.
Да, и среди самых разных детей.
Среди современной молодежи, потому что люди как-то в основном в этом возрасте еще как-то неопределенно говорят, что не знаю, вот буду продолжать учиться или продолжать.
Мало того, дети нередко и в обычных семьях еще не задумываются вообще на таком уровне глобальном о смысле жизни. Это тоже не так часто бывает. Это избранничество свыше.
И может быть избранничество. И хотелось бы сказать, чтобы Роман не отступил от этого пути. Сейчас он находится у нас в приходе, вот, входит на службы в нашем храме, слушает проповеди отца Дмитрия, с ним беседует. Он сейчас фактически выполняет отец Дмитрий роль духовника. Роман с ним советуется. Ну, конечно, у него очень много всяких вопросов, касающихся и веры. И вот он стоит на таком выборе, сравнивает наше православие с протестантизмом. Ему, так сказать, очень как-то все это интересно. Ну, как это дальше у него процесс пойдет, я не знаю. Ну, вот, видимо, на этом жизненном этапе были посланы мы. Вот я, там наши прихожане, которые тоже с ним вот занимаются, объясняют ему, осуществляют ему какую-то помощь. Как будет дальше? Конечно, хотелось, чтобы все это не растерялось, потому что... Мы тоже заинтересованы, чтобы в нашей церкви были свежие такие вот силы, которые вот могут продолжить наше дело. Мы уже тоже люди немолодые и очень так заинтересованы, кому перейдет наше такое вот служение. Работы, конечно, много. Проблем с детьми-сиротами, с детьми из кризисных семей очень, конечно, очень много. Я сказал бы, что они не облегчаются, а еще наоборот усугубляются, потому что влияние телевизора, интернета, влияние вот всех этих вот западных культур, оно наносит такое существенное разрушительное действие на семью. И вот видя вот эти вот тенденции, конечно, хотелось бы, чтобы больше было таких вот людей заинтересованных, которые вот готовы служить Богу.
Спасибо, Юрий Васильевич. Ну, я вот, пообщавшись с Ромой, например, вот у меня были некоторые такие тоже унылые мысли. Вот как раз по поводу западного влияния того, что надвигается, мы еще знаем беду эту Запада и эти однополые браки, которые имеют право усыновлять детей. Столько мыслей было тяжелых, и уже мысли, что просматривается, так, как говорится, будущий концлагерь мировой, который нам готовят некие силы враждебные. Но Бог-то с нами, и вот общаясь с Ромой, например, для меня это вот тоже лишнее подтверждение, что Господь не оставляет. И еще столько у нас на генетическом уровне, на нашей земле, вот рождаются дети, которые способны с детства так задумываться о жизни, и Господь привлекает к себе с детства. Это уже чудо. И они согласны и хотят дальше служить. Поэтому нас, так говорится, голыми руками не возьмешь. Господь с нами, и мы очень много сможем преодолеть и победить. Поэтому спасибо вам большое и вам, Юрий Васильевич, за работу, которую вы делаете. И, конечно, Рома, вот от всего сердца тебе помощи Божией. Главное, при всех сомнениях, это хорошо, что так, вот такой отбор идет, такая глубина размышления. Но ты обрел самое главное истину, и ни на что я никогда не променяю. Всего тебе доброго, а ты поступишь, все будет хорошо. Помолимся об этом, дорогие наши радиослушатели, рабе Божьем Романе. Всего вам доброго.
Спасибо.
Спасибо, Господи.
Вы прослушали интервью с Юрием Васильевичем Беляевым, педагогом, работающим с детьми-сиротами, и выпускником детского дома Романом. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.
Празднование собора архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных установлено в начале IV века на поместном Лаодикийском соборе, бывшем за несколько лет до Первого Вселенского собора. Лаодикийский собор 35-м правилом осудил и отверг еретическое поклонение ангелам как творцам и правителям мира и утвердил православное их почитание. Совершается праздник в ноябре, 9-м месяце от марта, с которого древности начинался год, в соответствии с числом 9 чинов ангельских. 8-й же день месяца указывает на будущий собор всех небесных сил в день страшного суда Божия, который святые отцы называют днем 8-м, ибо после века сего, идущего седмицами дней, наступит день 8-й, и тогда приидет Сын Человеческий в славе Своей, и все святые ангелы с Ним. Чины ангельские разделяются на 3 иерархии – высшую, среднюю и низшую. Каждую иерархию составляют 3 чина. В высшую иерархию входят серафимы, херувимы и престолы. Ближе всех к Пресвятой Троице предстоят шестокрылатые серафимы, пламенеющие, огненные. Они пламенеют любовью к Богу и других побуждают к ней. После серафимов Господу предстоят многоочитые херувимы. Их имя значит «излияние премудрости», «просвещение», ибо через них, сияющих светом Богопознания и разумения тайн Божиих, ниспосылается премудрость и просвещение для истинного Богопознания. За херувимами предстоят богоносные по благодати, данные им для служения престолы, таинственно и непостижимо носящие Бога. Они служат правосудию Божию. Среднюю ангельскую иерархию составляют 3 чина – господство, силы и власти. Господство владычествует над последующими чинами ангелов. Они наставляют поставленных от Бога земных властителей мудрому управлению. Господство учит владеть чувствами, укрощать греховные вожделения, порабощать плоть духу, господствовать над своей волей, побеждать искушения. Силы исполняют волю Божию, они творят чудеса и ниспосылают благодать чудотворения и прозорливости угодникам Божиим. Силы помогают людям в несении послушаний, укрепляют терпение, даруют духовную крепость и мужество. Власти имеют власть укрощать силу дьявола. Они отражают от людей бесовские искушения, утверждают подвижников, оберегают их, помогают людям в борьбе со злыми помыслами. В низшую иерархию входят 3 чина – начало, архангелы и ангелы. Начало начальствует над низшими ангелами, направляя их к исполнению божественных повелений. Им поручено управлять вселенной, охранять страны, народы, племена. Начало наставляют людей воздавать каждому честь, подобающую его званию. Учит начальствующих исполнять должностные обязанности не ради личной славы и выгод, а ради чести Божией и пользы ближних. Архангелы благовествуют о великом и преславном, открывают тайны веры, пророчество и разумение воли Божией укрепляют в людях святую веру, просвещая их ум светом святого Евангелия. Ангелы наиболее близки к людям. Они возвещают намерения Божии, наставляют людей в добродетельной и святой жизни. Они хранят верующих, удерживают от падений, восставляют падших, никогда не оставляют нас и всегда готовы помочь, если мы пожелаем. Все чины небесных сил носят общее название ангелов по сути своего служения. Господь открывает свою волю высшим ангелам, а они, в свою очередь, просвещают остальных. Над всеми девятью чинами поставлен Господом святой архистратиг Михаил. Имя его в переводе с еврейского «Кто как Бог?» Верный служитель Божий, ибо он не зринул с неба возгордившегося денницу с другими падшими духами. А к остальным ангельским силам он воскликнул: «Вонмем, станем добры пред Создателем нашим и не помыслим неугодного Богу». По церковному преданию, запечатленному в службе архистратигу Михаилу, он принимал участие во многих ветхозаветных событиях. Во время выхода израильтян из Египта он предводительствовал им в виде столпа облачного днем и столпа огненного ночью. Через него явилась сила Господня, уничтожавшая египтян и фараона, преследовавших израильтян. Архистратиг Михаил защищал Израиль во всех бедствиях. Он явился Иисусу Навину и открыл волю Господа на взятие Иерихона. Сила великого архистратига Божия явилась в уничтожении 185 тысяч воинов ассирийского царя Сеннахерима, в поражении нечестивого вождя Антиохова Илеодора и в ограждении от огня трех святых отроков Анании, Азарии и Мисаила, брошенных в печь на сожжение за отказ поклониться идолу. По воле Божией архистратиг перенес пророка Аввакума из Иудеи в Вавилон, чтобы дать пищу Даниила в рове со львами заключенному. Архангел Михаил запретил дьяволу явить иудеям тело святого пророка Моисея для обожения. Святой архангел Михаил явил свою силу, когда он чудесно спас отрока, брошенного грабителями в море, с камнем на шее у берегов Афона. С древних времен прославлен своими чудесами архангел Михаил и на Руси. Из священного писания и священного предания известны также архангелы Гавриил, что в переводе означает «крепость Божия», провозвестник и служитель божественного всемогущества, Рафаил, врачевание Божие, целитель человеческих недугов, Уриил, огонь или свет Божий, просветитель, Силофиил, молитвенник Божий, побуждающий к молитве, Иегудиил, славящий Бога, укрепляющий труждающихся для славы Господней и ходатайствующий о воздаянии им за подвиги, Варахиил, раздаятель благословения Божия на добрые дела и спрашивающий людям милости Божией, и Иеремиил, возвышение к Богу. История падения Деницы, небесная летопись славы архангельской, обращает наше внимание на то, как Бог не защищает себя, но предоставляет своему другу проявить жертвенную любовь. Божья помощь укрепит Михаила, но пригордого и как будто сильнейшего противника, в ответ на эту жертвенность безусловную. Так и от нас. Пусть в малой мере Господь ждет подвига, решимости следовать Его путем и укрепляет на пути этом и приводит
к желаемой цели.
Программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Если не мы, то никто за нас ничего не сделает. Но наш народ опять голосует за разрушителей нашей Родины. Объясните, как русского человека заставить думать? Чем больше в церкви будет идти процесс обмерщения, в церкви, вы слышите? Мир всегда, он мирской. Чем в церкви больше будет идти процесс обмерщения, чем больше мы, христиане, будем становиться мирскими, тем будет хуже. Для одних народов это хуже будет в материальном отношении, для других народов в духовном отношении, но все равно конец будет один. Результат будет один и тот же. Будет плохо. Вот мы сейчас обращаем внимание вот на эти внешние вещи. И видите, и виним мы кого? Кто-то они, вот там эти. Они богатые, они покупают, они то-то, они то-то. Вы обратили внимание? Вы обратите внимание, последите, пожалуйста, за собой. Я всегда никогда не виноват. Вы знаете, вот я опаздываю на лекцию, уже студенты знают, что кто виноват, я спрашиваю. Нет, нет, не вы, Алексей Ильич, конечно, да. Виноват он, она, оно, они, но не вы. Все это знают. Это принцип, понимаете, что это поразительная вообще вещь. Мне часто стоит на лекциях, как нам воспитывать наших, что нам делать с детьми? Я говорю, правильно вы говорите. Нет же никакого вопроса, что нам делать с самими собой. Яблони прекрасные, а яблоки никуда не годятся. Что такое за парадокс? Просто даже и понять невозможно. Надо же в конце концов понять, что то, что происходит с нами, в области ли государственной жизни, в других ли вопросах, неважно. Надо же понять в конце концов, что дух является тем первичным началом, которое определяет все следствия во всех сферах нашей жизни. Мы просто никак этого не видим, потому что живем буквально в тумане. Но пока именно в своей-то жизни мы можем убедиться в своей личной жизни, как наше духовное состояние определяет наше поведение. Ну можем же мы это понять. Ну можем же мы понять, что Бог является основой мира. И посмотрите, какой мир, Пифагор назвал его красота. Почему? Потому что Бог духовное начало. И мы видим порождение его красота. Если мы видим кругом безобразие, развал, преступность и так далее, значит откуда исходит? Значит тот дух, из которого исходит все это. Болезненный, глубоко болезненный и нормальный, пораженный. И частью этого духа являюсь я. Не они. Все мы смотрим на других. Я являюсь. И я виноват. И я вам скажу. Вот простой пример вам скажу. Я надеюсь, что я сейчас то, что я скажу, никто отвергать не будет. Мы все горды. Все согласны, все согласны. Но далеко по-разному это видим. Большую часть мы почти не видим. Мы не видим этого, что мы горды. Вы понимаете, в чем дело? Вот простая же кажется вещь. Все горды? Да. Кто видит? Ой, очень немногие это видят. А Марк Подвижник что говорит? Все скорбное, что происходит с нами, все происходит за возношение наше. Мы никак не можем принять вот этой христианской истины о том, что наш дух является причиной, он порождает
все те нестроения во внешней жизни, перед лицом которых мы оказываемся. Тот же Марк Подвижник говорит: «Не хочешь скорбей – не греши». Мы никак не понимаем простой вещи. Что такое грех? Грех – это то деяние делом, словом или мыслью, или желанием, то деяние, которое ранит меня. Я совершаю грех, значит, я совершаю что? Наношу ранение себе. Вот надо бы запомнить вот эти вот простые вещи. Я совершаю грех, то есть я наступаю на гвоздь, который вонзается мне в ногу. Я совершаю грехи, я иду по битому стеклу, которое режет мне всю подошву. Мы никак не поймем, что грех – это не есть что такое, я Бога оскорбляю, и Он там, знаете ли, где-то, не знаю в каком созвездии, там на меня гневается. Я виновен перед Ним. Грех – это рана, которую наношу я себе. И когда мы все вместе наносим, мы же являемся частицами одного организма. Одно дело, когда у меня заноза в одном только месте. У меня тут воспалилось, и все, правда? А все тело нормальное. А если во все тело вонзаются у меня занозы, я весь воспаляюсь. Воспаляется вся моя кожа. Страшная нагрузка на нервы, на сердце, на все органы, на психику. Вот что происходит с нашим организмом. Вот где причина всех этих нестроений. А тот, кто поставлен на политической поприще деятельности, тот может заниматься и решением внешних вопросов, которые могут как-то упорядочивать нашу жизнь. Но мы должны оценить это с христианской точки зрения. Не может быть здорового там, где мы видим налицо поражение. Коли это болезнь, значит, здоровья не ждите. Мы противоестественных вещей ищем. Вот в чем дело. Поэтому тот, кто хочет как-то все-таки, я бы сказал, даже в чисто внешнем плане жить лучше, он должен начать жить по-христиански. Тогда Господь даже его личную судьбу, просто со всей ответственностью говорю, чудесным образом изменит и устроит. Пока я буду осуждать всех направо и налево, пока я буду завидовать, пока я буду возмущаться, негодовать, пока я весь буду содрогаться, никакого блага у меня не будет. Это вот первое и очень важное. А второе я вам скажу, что тоже надо иметь в виду. В сентябре я был в Вене, и там встречали меня и русские наши, я с ними хожу, мы ходим. И вот одна из русских женщин говорит мне: «Посмотрите, какой порядок, какая красота, какое спокойствие в людях, какая культура, какое удобство, какой сюда комфорт. Ну, просто красота жизни. Почему у нас в России нет этого? Здесь же православия совсем же нет. И посмотрите, а у нас в России что творится? Люди все нервятина, никому не обратись». Никого не толкни. Ты не так сказал, не так сделал. Тебя оборвут и так далее. Я ей ответил таким образом. Я говорю: вы теперь понимаете, что вот те условия жизни, которые мы видим здесь, они таковы, что никому во веки веков не захочется никакой вечной жизни. Никакого Бога и никакого Царства Божьего. Все оно уже здесь есть. У нас еще, по милости Божией, присутствует нечто другое. Причина совсем не в том, что они лучше и поэтому у них лучше. Причина совсем в другом. Видимо, там уже труп. Труп никто не лечит, его только украшают. У нас, видимо, мы еще живы. Поэтому мы еще чувствуем, нас еще можно лечить. И поэтому у нас вот все эти вещи, которые вы называете, они нас заставляют думать, заставляют обратиться разумного человека к себе, обратиться к Богу, обратиться к церкви, обратиться к спасению. Русь еще жива, поэтому у нас все есть. Там труп. Я помню, был в гостях у миллионерши одной американки, и она говорила: заплатьте $1000, покойника так сделай, 10 000, о, как сделать, вы просто его никогда и не узнаете даже. Вот что делают с трупом. Это и происходит на Западе. Здесь никого с Запада нет. Вы не рассказывайте, смотрите.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.